Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, ну что, шалом, шалом всем вам. Как всегда, мы в эфире пытаемся находить точки пересечения еврейского христианского мира. С вами Татьяна Ваганова. И сегодня мы будем говорить как бы немного в продолжение нашего предыдущего общения с Инной Фризман. Если вы помните, мы говорили о Моисее, о том, что это была за личность, о том наследии, которое он оставил для нас. А сегодня мы будем делать акцент на его книгах «Пятикнижие Моисеева». В чем их ценность, в чем ценность вообще Ветхого Завета? Вот на эти вопросы мы постараемся ответить с нашим редким, но дорогим гостем, служителем Виктором Игнатенко. Виктор, шалом.
Шалом. Рад вас видеть всех.
А мы как рады. Потому что я уже сказала, не так редко ты нас балуешь своим присутствием, вот, но тем более оно ценно. Мы, правда, рады всегда, когда ты у нас в эфире. Дорогие, помните, что у нас не подкаст, это прямой эфир, а значит, есть прекрасная возможность с нами общаться, коммуницировать. То есть это час для нас, поэтому если есть возможность... Общайтесь, задавайте вопросы, и один из них я сейчас задам вам. Для вас вот в чем ценность Ветхого Завета? Хорошо? Пишите нам, пожалуйста. Ну, а я этот вопрос адресую тебе. Вот в чем ценность Ветхого Завета? Ведь по моим наблюдениям, не хочу быть голословной, ни в коем случае, поймите меня правильно, но все-таки именно христианский мир, на мой взгляд, ну, не то, что с пренебрежением относится, но недооценивает вот ценность Ветхого Завета. И давайте себе просто представим, ну, гипотетически, что его у нас нет. Вот у нас только Новый Завет, да? То есть мы с вами знаем о том, что вот пришел Иисус, как он ходил, учил, умер на кресте, воскрес, и история Первоапостольской Церкви. А вот Ветхого Завета у нас нет. Вот что бы мы тогда потеряли? Многое бы мы потеряли? Давай попробуем ответить на этот вопрос.
Ну да, тем более, что есть примеры исторические, когда так и было. Вы знаете, наверное, что есть такое общество Гедеонов, которое распространяло Новый Завет за свой счет, такие вот самоотверженные братья, которые там собирали финансы и печатали в огромных количествах такие синенькие и зелененькие Новые Заветы. Они принципиально...
У меня даже, естественно, есть такая. Здесь легче спросить, у кого нету, да? Гедеоновского Нового Завета.
Угу. Да, потому что Гедеоновского Ветхого Завета, по-моему, нет. Вот. И они вот так распространяли, думая, что, они, ну, как бы, зачем Ветхий Завет? Да и вот сейчас один из моих любимых порталов по изучению Библии, это bible.by, открываешь, а он там наоборот, он начинается с Нового Завета, а Ветхий Завет там в самом низу. Вот, то есть это все никуда не делось. Но, например, миссионеры, которые служили там в Африке или в Папуа-Новой Гвинее, они тоже пытались людям рассказывать о Христе, но люди вообще не понимали базовых вещей. Ну, представьте себе, что людям... нормально убивать друг друга, и вдруг им говорят, что вот был такой Иисус, и там он запретил убивать. А почему запретил убивать? Mm-hmm. То есть, ну, смотрите, почему люди считают, что Ветхий Завет, вот ты меня спросила, почему так вот в христианстве такое вот, такое явление, да, некое пренебрежение к Ветхому Завету.
Ну, нет, сейчас... недооцененность. Я вообще вот это выбрала слово.
Великий термин, да, недооцененность. Я думаю, что вот прямо перейти, если к корню, то это недооцененность самого Бога. То есть если мы признаем авторство Бога в обеих частях Библии, а я вообще не считаю, что Библия состоит из двух частей, то есть я считаю, что это ересь разделять книгу на две части. Вот. То есть когда люди не понимают или не утверждены в том понимании, что Господь, Дух Святой, является автором всей книги, да, тогда возникает очень такое надменное желание, это скрытая такая гордость, взять и почикать книгу, которую написал сам Бог. Вот. И в этом основной корень. То есть это, дальше мы можем уже как бы ретроспективно объяснять подробности, но основная проблема – это в отрицании того, что Бог написал и эту часть своей книги. То есть когда мы смотрим на Ветхий Завет, мы должны спросить, а кто автор? Если автор Бог, то какое может быть пренебрежение или там сравнение, там, да, вот эту часть мы берем, вот эту не берем. Ну и имеем исторические факты, когда люди вообще не понимали. Например, был случай такой, когда миссионеры там служили папуасам, пытаясь обратить их через Новый Завет, избегая Ветхого Завета. И они там начали говорить о процветании, о том, что Господь умножает то, что вы сеете, закон сеяния и жатвы. Но они при этом не понимали вообще сути вообще падения человека как вот Божьего творения. Они не понимали истоков греха, они не понимали вообще понятия грех, почему грех – это плохо, да? Как все началось. И они там воспринимали слова миссионера таким образом, что ну, вот они взяли там одного своего соплеменника, убили, закопали его в землю и положили туда все вот материальное имущество, которое у них там было, и сидели, ждали, когда он воскреснет, но вместо одного топора там будет 10 топоров. Понимаете? Ну, чтобы Господь приумножил. Или 100, там, 30, 60 и 100 крат.
Понятно. Понимаете? Слушай, грустно, но мы иногда себя ведем так же, как папуасы.
Я очень поддерживаю эту мысль, Татьяна. Иногда культурные с виду люди, зрелые, да, они ведут себя как папуасы. Причем корнем это является такая скрытая гордость, когда человек берет на себя функцию, вот что он будет слушать, а что он не будет слушать от Бога. Чему он будет верить, а чему он не будет верить. Вот эта вот часть книги мне нравится, а эта часть книги не нравится. Но ты умный человек, ты же читала Дюма, да?
Конечно.
Ну вот представь, что ты начала...
Причем очень-очень его люблю, да.
Я тоже очень люблю. Но вот представь, что ты начала читать книгу 40 лет спустя, вот, и она постоянно отсылает к книге «Три мушкетера», да, а ты не читал и не собираешься читать, потому что тебе сказали, ну это вообще не Дюма написал, а литературный негр там, и вообще в то время было все неправда. Вот читай там 40 лет спустя или 20 лет спустя, а это не читай. Понимаешь, вот ты будешь лишена основы. Вот и Бог так. Он когда писал книгу, он начал сначала. Она, ну, первое слово в Библии это «в начале». В начале. То есть люди взяли на себя смелость просто, наглость такую, считать, что то, что было в начале, недостойно внимания, что факт падения человечества, греха падения человечества в лице Адама и Евы, это ерунда, сейчас это не важно. Факт того, что Бог начал вводить понятие жертвы с момента практически вот изгнания людей из рая, потом тема, что такое жертва вообще, да, заместительная жертва, оно идет весь Ветхий Завет, всю Тору, да, все там пророки, они пишут о чем? Они пишут, вот Господь Иисус Христос, Иешуа, Мессия, он как сказал, исследуйте Писание, ибо они все говорят о мне. Ну, Писание имеется в виду что? Имеется в виду то Писание, которое было до его рождения. Весь Ветхий Завет говорит о Иешуа, о Боге, который хочет спасти людей. А ну, чего да, ему спасать да. людей, если люди отрицают сам факт падения? То есть, ну, не было никакого грехопадения, ну, были какие-то проблемы. Вот теперь пришел Иисус, он все за нас решил, и теперь нам вообще надо просто кайфовать, торговать на рынке, там, зарабатывать деньги, все за нас решено, там, нам ничего делать не надо. Вот с этого момента мы и живем.
Вот да, ты сказал фразу как раз о том, что ссылаясь тоже на Христа, что он говорил, изучайте Писание, потому что они говорят обо мне. И это, наверное, действительно важный такой момент, потому что мы как раз считаем, ну, мы, опять же, я не говорю за всех, да, не обижайтесь, пожалуйста, о тенденции говорю, что раз есть Новый Завет, то, собственно говоря, вот, он говорит напрямую о Христе, то что копаться в Ветхом, когда там какие-то отсылки, детоводители, вот здесь напрямую есть. Но мы сейчас вспомнили вот эту цитату, которую говорит Господь, что изучайте, вникайте в Писание, потому что они говорят обо мне. Ну, значит, для чего-то это нужно было. Плюс, конечно, мне понравилось сравнение с Александром Дюма. Вот понимаю, что если мы не прочтем «Три мушкетера», а будем сразу другую книгу читать, это будет грустно. Но вот если мы, например, не будем читать начало Библии, а сразу залезем в Новый Завет, я думаю, что, наверное, это возможно, да, будет стоить, ну, каких-то отношений с Богом. То есть что-то мы потеряем, это безусловно, ну, намного ценнее, да, вы понимаете. Вот, ну, смотри, вот на что хотела обратить внимание, может быть, то, чтобы ты прокомментировал, почему некоторые даже служители считают, что лучше знакомство начинать именно с Нового Завета. Потому что в Ветхом Завете, как, ну, опять же, в предположении некоторых служителей, слишком много той информации, которая тяжела будет для людей, только делающих первые шаги к Богу. Там много крови, там много конфликтов, там много каких-то непонятных ситуаций, когда там какие-то инцесты происходят, да, дочери спят со своими отцами, это относится как бы к святому семейству, если мы вспоминаем там о Лоте, и много-много что такого происходит, когда в голове у человека некий такой кипиш, возникает столько вызовов, и поэтому служители говорят, ну, наверное, вот не надо сразу туда в Ветхий, лучше начать с нового, чтобы получить главное, основное, а потом уже вот по мере взросления как бы человека возвращайтесь к Ветхому. Но я думаю, как интересно, ведь Библия это составлена все-таки в том порядке, в котором она у нас есть. Да? То есть мы имеем Ветхий Завет, а потом Новый. Да. И мы, когда вспоминаем о том, что Библия – богодухновенная книга, и что создавалась она тоже под водительством Божьим, и что сохранилось многое, тоже под водительством Божьим. Но мы здесь видим, что вначале не Новый Завет стоит, а потом, допустим, Ветхий. То есть вы начинаете как бы с того, что вам по силам, а потом по мере взросления переходите к твердой пище. Мы видим, что сначала все-таки стоит у нас Пятикнижие Моисеева, начинается с книги Бытие. Вот как можно ответить на это, прокомментировать?
Да. Я сам прошел этот путь, я тоже, когда был молодым верующим, мне тоже сказали, что ты вот это не читай, там непонятно все такое, и вот эти доводы, что там кровище, вот это все. Вот. Ты читай вот с Нового Завета, и я действительно начал читать с Нового Завета. Но сейчас я скажу так, что, смотрите, а с чего вообще начинается покаяние? Вот каждого из нас. Покаяние каждого из нас. Оно, я позволю на себя такую вот взять смелость сейчас и предположить, что вот меня слушают сейчас умные, честные люди, которые могут трезво взглянуть правде в глаза. То есть покаяние каждого человека, оно начинается с очень неприятных вещей. То есть первый человек, что понимает перед покаянием, он понимает, что у него проблемы. То есть если человек не приходит к осознанию того, что он находится в жутких проблемах жизненных, и он занимает позицию, которая не соответствует замыслу Творца, тогда у него и не возникнет вот этого кипиша, как ты сказала, в голове. Я бы заменил это вот когнитивным диссонансом, когда в голове или в сердце у человека возникает жуткое противоречие между тем, что он внутри чувствует, и тем, что в реальности происходит. Вот то же самое описывает Ветхий Завет, что задумано это было Богом вот так, а произошло вот так. И возникает жуткий конфликт, что есть святой Бог, есть люди, которые выбрали отвергнуть Бога. Это ровно то, что происходит с каждым из нас. Дальше возникает вопрос, что с этим делать? И люди, вот как в книге Иова, Иов, он начинает приходить к осознанию, что нужен кто-то, посредник, понимаете, вот кто имеет двойственную природу. Я там подробно разбираю в одной из своих там проповедей вот эту тему, что Иов, он понял, что он пришел к выводу, вот когда у него были проблемы, он пришел к выводу, что ему нужно примириться с Богом, и нужен некто, кто может положить руку и на Бога, и на человека. У него возникает идея, что нужна какая-то такая жертва, какой-то такой примиритель, который может помирить Бога с человеком. И это тоже Ветхий Завет. И потом, когда человек вот это понимает, он начинает в этом состоянии, вот в состоянии жуткого диссонанса, тревоги, падения, боли, болезни. Это вот то, что в Ветхом Завете много описано. Вот сам, находясь в таких как бы, ну, кровях таких, муках рождения своего собственного, он начинает взывать к Богу, он ищет людей, которые его сопроводят к Богу, там, церковь, общину, там, священника. И он вот на свой зов получает ответ от кого? От Бога. Что Бог ему дает? Бог приходит и заключает с ним завет. Но обратите внимание, что все-таки понятие «Новый завет», оно подразумевает, что есть что-то «до». И ни с кем, вот, ну, иногда вот так вот спросишь верующих, да, ну, вот если называется книга «Новый завет», как он может быть заключен с тобой, «Новый завет»? «Новый завет» ведь может быть заключен только в знак обновления предыдущего завета. Но если с тобой не заключали предыдущий завет, как ты можешь с кем-то заключить «Новый завет»? Понимаете? И вот таким священникам можно таким образом ответить, что, друзья, как вы миновали вот осознание Ветхого Завета, понимание жертвы, понимание того, что от вас ожидалось, и сразу перескочили к обновлению. К обновлению, извиняюсь, чего? Поэтому тут вот я в своей жизни пересмотрел это, вот это вот мировоззрение, воззрение на Библию. Я все-таки считаю, что есть простые вещи. Библию, первое, написал Бог. Второе, он написал ее так, как нам хорошо. Потому что он нас любит. И, видимо, Бог считает, чтобы мы сначала ужаснулись осознанию того, какая огромная пропасть между Божьим замыслом и реальностью. А после этого мы раскаялись и пожелали бы вместе с Богом исправить это все. И уже тогда Бог приходит на помощь нам. Он говорит, как именно это можно исправить. Что вот есть завет, вот есть Господь, Спаситель. Он позволяет нам простыми вещами это все сделать. Покаяться, совершить водное погружение, твилу, крещение, как говорится. Вот, и начать жить благочестивой жизнью, получив дар Духа Святого. Вот, ну, это, конечно, очень коротко и ясно, что я не могу там все объяснить.
Не, ну, в смысле, понятно, дорогие, если есть какие-то вопросы, вы нам, конечно, пишите, ладно? Потому что да, у нас сейчас прямой эфир. Пишите ваши комментарии по ходу того, что вы сейчас слышите. И у меня к вам тот же вопрос. В чем для вас ценность Ветхого Завета? Вот как вы ее определяете? Или, возможно, Пятикнижие, потому что об этом будем сегодня говорить. Смотри, последнее и тоже коротко. Вот, опять же, такие образы Бога Ветхого и Нового Завета, их тоже разделяют. Ветхий – суровый, значит, в Новом Завете – любящий. Поэтому сначала как бы вот идите к любящему, а потом знакомьтесь уже с суровой стороной. Вот. Для тебя эти различия, я так понимаю, не существуют. Но тем не менее, вот тем не менее, да, как людям это соединить? Вот как увидеть любящего Бога в Ветхом Завете? Как увидеть любовь, как увидеть Христа, как увидеть все это в Ветхом Завете? За вот этими указаниями, за, опять же, кровью, конфликтами?
Ну, для меня вообще Ветхий Завет, он полон любви просто. Это просто любовь настоящего отца, который всякий раз милует, когда дети всякий раз просто делают все плохо. Вот все плохо. Вот все, что можно сделать плохо, народ Израиля, с которым ты и был заключен и Первый Завет, и Второй Завет, да, они все делают плохо. Вот прям вообще там ужас. И это такая, знаете, опять в этом такая любовь, что, ну, если Бог с Израилем так хорошо обошелся, несмотря на то, что как бы там, ну, были всякие моменты такие, знаете, то уж, наверное, у меня точно есть шанс. И шанс очень большой. Любовь Бога, она во всем. И в том, как он сшил одежды для Адама с Евой. И в том, как он вывел народ из Египта. Как он сформировал этот народ. Как он дал им обещания. Как он их защищал. Как он их хранил. Как он вел войны, Господь, возглавляя Израиль. Да, когда мы знаем, один там прогонял сотню, двое прогоняли тысячу. 300 лакавших, это дохлых мужиков, с горшками, свистками, свечками прогнали сирийскую армию. Как мы видим, как Господь кидает с неба камни, защищая своих детей на врагов, когда он обрушился камнями. Мы видим, как Господь дает дождь по молитве. Мы видим, как при первом же покаянии Господь отвечает просто. Мы видим, как Господь смотрит на царей, которые погрязли в идолопоклонстве, и просто он подвигает этих царей к покаянию. И при первом же малейшем покаянии он не просто говорит, ну вот, видишь, я тебя там додавил. Нет, он восстанавливает там все. Он возвращает падших царей на царство. Он возвращает свой народ из плена. Даже попадая в плен, он им говорит, стройте дома, живите, я буду и здесь вас защищать, понимаете? То есть, про личность Спасителя, личность Иешуа в Писании, я могу очень много говорить, я думаю, сейчас мы просто не успеем. Это одно
из моих... Я думаю, что мы как раз об этом будем и говорить сейчас чуть позже, когда перейдем именно к книгам самого Моисея, и мы там увидим все эти прообразы, увидим Христа. Слушай, абсолютно с тобой согласна, что любовь, она сквозит везде и вся, даже хотя бы потому, что мы сейчас с вами, дорогие, выходим, имеем вот такое общение, мы сейчас в эфире по Зуму, сейчас живем относительно, не будем вдаваться в подробности. В общем, то, что мы живы, это говорит о том, что Бог невероятно любит человека и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что Он не прикрыл этот проект, что мы до сих пор имеем какие-то надежды, и слава Богу, и Божие обетование исполняется, несмотря ни на что, вопреки даже человеку, понимаете? Вот план спасения человека идет вопреки самому человеку, потому что, как уже вот Виктор сказал, делается все возможное только, чтобы вывести Бога на какие-то эмоции, чтобы сказать, что все, наконец, уже до такой степени уже надоели и достали, что сил больше моих нет. Мы, наверное, иногда так и делаем, да, по отношению к другим людям. Вот, но Бог долготерпеливый, и нас тоже вдохновляет на это. Хорошо, дорогие, я вот еще просто по занавес сказала бы, наверное, что если бы не было вот просто с самого начала, вот Пятикнижия Моисея, вообще Ветхого Завета, действительно, как бы мы узнали вообще, с чего началась вся драматургия? Как это было бы понятно? В чем причина конфликта? Как вообще Бог выстраивает отношения с человеком? Ведь Израиль – это мы. По большому счету, Израиль – это и Израиль, с одной стороны, и у него свои отношения с Богом, и Израиль – это мы, то есть каждый из нас. И как учиться Богу доверять, как учиться ждать Его обетований? То есть на примере отцов веры мы это видим. Сколько пришлось пройти испытаний, сложностей, падений, ошибок, но, тем не менее, выйти все равно на этот позитив, увидеть эту землю обетованную, а через какое-то время войти в нее. То есть это все сейчас, это нас прокачивает, это наши навыки веры. Это тренажер, я бы сказала, определенный. Поэтому без книги этой, наверное, никак. Плюс еще, конечно, наш эмпирический опыт, который не отнимешь. То есть каждый из нас проходит свой путь в Боге, свои испытания, свои какие-то трудности, да, и каждый сталкивается со своей пустыней. И каждый тоже, наверное, иногда, как Моисей, и сомневается, и, меняет пункт назначения. Но все-таки Бог милостив. И, конечно, еще самое главное вообще, откуда бы мы знали, что Иисус есть тот, кого Бог приготовил для спасения. Помните, как Иоанн говорил тоже своим ученикам, когда сидел в темнице, он посылал их к Иисусу и говорил, спросите, тот ли он, кого нам ждать, да, или нет? То есть как ответить на этот вопрос, если нету Ветхого Завета? Как? Тогда очень много возникает вопросов к самому Иисусу. А что это за личность? И мне кажется, что Ветхий Завет в каком-то смысле он и раскрывает Новый, и Новый Завет даже раскрывает Ветхий, потому что именно сама личность Христа, его здесь предназначение на земле, оно очень много людям показало, раскрыла ключей Ветхого Завета. Я заканчиваю свои тирады, и сейчас мы переходим непосредственно к книгам Моисея. Вот что о них можно сказать? 5 книг у нас, 5 книг Моисея. В чем их ценность, в чем их особенность?
Есть такое мнение, что в Божьем Слове написано, что у Бога один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. И на примере того, как устроена Божья неделя, 6 дней и седьмой день суббота, покой, мы можем понимать, что и Земля, она определена как ну, на существование на 7 дней. То есть 6 тысяч лет существования Земли – это история вот, борьбы, и 7 тысяча – это шабатнее тысячи лет, тысячелетнее царство. И вот эти вот 6 лет, 6 тысяч лет истории Земли, а сейчас они уже подходят к концу, сейчас уже там почти 6 тысяч лет закончились, они делятся таким образом. Значит, первые 2000 лет – это эра хаоса, то есть это когда умножалось беззаконие, это когда Бог сотворил землю, но возникли, это в книге Бытия написано, да, Бог сотворил землю прекрасной, и прекрасным было все на ней, и, значит, потом было грехопадение, было, было вмешательство ангелов падших в историю земли, начался хаос, появились великаны, о чем в 6 главе Бытия написано, которые просто развратили человечество, там беззаконие умножилось. И вот возник этот хаос, в результате которого Бог настолько сильно огорчился, что написано, он воскорбел в своем сердце. И когда он воскорбел в своем сердце, он взял и уничтожил все, что, все живое, что было, кроме одной семьи, одного праведника, трех детей, жены своей и жен своих детей. Это Лот, Ной и его семья. Вот. И так закончилась эра хаоса. Эра, следующая эра, еще 2000 лет, это эра закона, которая как бы начинается с того, что Бог начинает утверждать через одного из потомка Ноя, через Сима и дальше через Авраама, он начинает наводить свой порядок. И он вводит в этот мир народ, который он сам вывел. Бог сам вывел от Авраама народ, который не числится среди других народов. Это евреи, народ Израиля. И начинает вводить вот в этот мир, разложившийся, систему закона. Система закона, она длится 2000 лет. Вот эра закона, эра Торы, Пятикнижия Моисеева, она длится 2000 лет. Когда закон вел людей к Мессии. Понимаете? Вот эти 5 книг, они ведут людей к Мессии, потому что закон Моисея, он вводит людей в состояние когнитивного диссонанса, внутреннего конфликта между тем, что хочется, и тем, что Бог называет добром. Потому что нам хочется не добра, нам хочется греха, нам хочется зла, но понятие зла возникает только при понятии закона. Как написано, что закон – это сила, не сила, забыл, как закон – это жало смерть, жало греха. Вот вылетело из головы. Короче, ну, мы познаем грех, только сравнивая его с законом. Нет закона – нет понятия греха. И вот этот конфликт, он вызревает именно, когда вот эти первые 5 книг зафиксированы как документ. И вот эти первые 5 книг, они и показывают сам закон, отношение Бога к падшему человечеству и конфликт людей, погруженных, ну, народа Израиля, другие там нет, погруженных в систему закона. Что происходит вообще с человеком, когда ему говорят, вот это добро, вот это зло, вот это можно, вот это нельзя. Это хорошо, это плохо, это праздник, это будни. Это святое, не святое, это кошерное, не кошерное. Вот когда человека помещают в эту систему, он начинает бунтовать. Вот из этого выходит ненависть к Ветхому Завету. Бунт человека, который боится быть погруженным в систему порядка, в систему закона, в систему ответственности. Вот. Ну, а в качестве доказательства того, что это истина, обратите внимание на книгу Исаии. В книге Исаии есть 66 глав, и они соответствуют и по количеству, и по смыслу 66 книгам и Ветхого, и Нового Завета. Абсолютно. Вот можете взять и сравнить. И вы увидите, насколько все божественно задумано, насколько все упорядочено. И вроде бы писали люди, а вроде бы, знаете, как и не люди. Люди так не могут заранее все придумать. Так что Первые пять книг Моисея – это важнейший фундамент, на котором строится вообще мировоззрение верующего человека. Опять же, если я завис, да?
Нет, ты сейчас уже отвис. Отвис, и это радует, мы тебя слышим. Ну вот, мы уже чуть говорили с Инной в прошлый раз.
Похоже, проблема.
Все нормально, мы тебя видим и слышим. Все нормально.
Вот таким образом получается, что... Да, Татьяна, я вас не слышу, к сожалению.
Мы в прошлый раз с Инной говорили о том, что авторство Моисея многие ставят под вопрос. Ты слышишь сейчас меня?
Ага. Да, вот сейчас слышу, да.
Сейчас слышишь меня, да?
Да.
Ага, прекрасно. Вот, мы с Инной говорили, что авторство Моисея многие ставят под сомнение ученые. И это приписывают, сомнение, да, приписывают эту книгу другим авторам, и что она была написана гораздо там позже, во времена Ездры. Но мы не будем вдаваться в эти дебри. Я все-таки скажу так, что придерживаюсь тех ученых, которые, в свою очередь, отдают все-таки пальму первенства Моисею, говорят, что написал, скорее всего, это именно он. И, возможно, даже книга «Бытия» была написана, когда он еще в Египте был принцем, и он над этим работал, потому что все-таки «Бытие», оно показывает, оно ориентирует евреев на то, что Египет – это не единственное, что есть в их жизни, и что они все-таки не сразу были рабами, и не для рабства их Бог приготовил. Поэтому я думаю, что вот эта мысль, она свежая сейчас. То есть если мы находимся в каких-то испытаниях, находимся в каком-то рабстве, образно говоря, это не то, что Бог для нас приготовил. И вот когда мы начинаем читать книгу «Бытие», мы напоминаем себе об этом, что мы созданы свободными, что мы созданы для другого, у нас другое предназначение. Но не просто, конечно, не просто вот быть в святости, и это демонстрирует и сам Моисей своим бытием. Да? Мы знаем, что он не вошел в землю обетованную, он только увидел ее. Но, тем не менее, все-таки вот Иисус Навин и Халиф, они вот нас вдохновляют, потому что они поверили, они доверились, и они вошли. Они были этими сонаследниками. Вот если мы будем говорить о книги «Левит». Вот, «Левит» мы уже немножко переходим, да, пропускаем исход о «Левите». Там настолько все структурировано, показана иерархия священничества, как должны выглядеть одежды, скиния и все другое. Многие люди не понимают, для чего это. Ну, то есть, возможно, это имеет какую-то историческую ценность для самих евреев, чтобы они это помнили, знали, как это было у них. Но для чего это для нас, если мы говорим уже о верующих во Христа и не только евреев?
Вот это проблема большая, я считаю, потому что, с одной стороны, мы отделяем себя от народа Израиля и говорим, что ну, это вот они, а это мы. А с другой стороны, мы пытаемся взять из Ветхого Завета все хорошие обетования и сказать, что это Бог нам сказал, да, хотя мы от евреев дистанцируемся. Ну, если коснуться книги «Левит», почему она такая вот не очень удобная сейчас, да, то мы видим, что Бог, он любит очень порядок, да, что нет никакого беспорядка ни на земле у Бога, ни на небе. Вот что... что ангелы тоже имеют иерархию, да, и что и в Доме Божьем она тоже нужна. И люди, которые сторонники такой псевдосвободы, безответственности, шалтай-болтай такого поведения, им эта книга очень неудобна. Но откуда у нас такое вообще мировоззрение взялось? Если вы помните, был такой Маркион. Слышно меня, Татьяна?
Да, слышно прекрасно.
Если вы помните, был такой Маркион, который вообще вот ввел в абсолют противопоставление Ветхого и Нового Завета. И это был такой бред вообще полный. Потому что этот человек, имея греческое мировоззрение, он увидел в Ветхом Завете злого бога Демиурга, в которого ошибочно поверили глупые евреи. А потом пришел Иисус Христос, который победил злого бога и принес людям весть о том, что тот злой бог Ветхого Завета не бог, А Бог – это вот тот, которого представляет Иисус Христос.
Ну, в общем, какая-то игра престолов, а все-таки не Священное Писание.
Это греческий разум вот такие игры ведет. И сейчас у многих верующих ведь такое, знаете. Что дальше произошло? На это повелись очень многие, и сейчас ведутся. Вот почему наша передача такая? Потому что есть такая проблема. Она вот уже 2000 лет с первого века идет, что это там злой бог, а тут добрый, значит, они разные. И это злая книга, а это добрая, значит, это вот одну не бог написал. Потом появляются ученые, которые говорят, а мы вот подозреваем, что это вообще не Моисея какие-то люди. И у Гитлера были апологеты такие ученые, которые сказали, доколе мы будем верить в сказки еврейских пастухов вообще, давайте Библию перепишем. А потом появляется переписанная Библия уже под ЛГБТ-сообщество, понимаете, потом под расовые нужды, где Иисус, он теперь, значит, афроизраильтянин. Ну, это же бред, понимаете. А почему он возникает? Потому что есть сомнения. Вот если мы сомневаемся, что Бог автор Библии, тогда возникают вот такие вещи. А вот ученые сказали. А кто такие эти ученые? Фамилии даже никто не знает. Понимаете? Вот. Так вот этот Маркион начал говорить о том, что есть вот две разные книги. А потом, когда он возвел в абсолют Новый Завет, следуя собственной же логике, ему пришлось убрать из четырех Евангелий три, оставить там всего 10 книг, а потом, следуя своей же логике, ему пришлось вообще изменить личность Иешуа, лишить его тела, сказать, что он был создан соткан из воздуха. Понимаете, все это превратилось в такой бред, только по той причине, что он не мог понять, что и эта книга, и Ветхий Новый Завет, что это все об одном Боге. Оно в его голове не помещалось, и он взял все, отредактировал, что, в принципе, сейчас делают и многие верующие. И поэтому, когда мы, допустим, читаем даже Новый Завет, у нас в голове не умещаются некоторые простые вещи. Ну, например, там Иисус, написано там, воззрев на фарисеев с гневом, понимаете, там, в гневе просто вот он был, там, сказал им, там, можно ли в шаббат, должен ли в шаббат исцелять или там убить, там, да, делать добро или делать зло. А в другой момент он медленно взял и стал плести веревку. Не импульсивно, а вот так вот осознанно, медленно взял там веревки и начал плести кнут. Понимаете, нам тоже не влазит в голову, что это тот же Бог. Мы как-то пролистываем, да. Потом мы не понимаем в книге Откровений, где написано, что Иисус Христос, Откровение же Иисуса Христа, Иешуа Мессии, где он говорит, что он повергает Иезавель на больничную постель, детей предает смерти. А потом мы читаем в книге Откровений, как устроен небесный Иерусалим, думая, что это вот, ну, как деревня моего детства, а на самом деле там все не так. Там основание – это апостолы еврейские, а на стенах, в гигантских стенах 12 ворот. И над каждыми из ворот надпись, название племени, колена Израилева, куда надо входить верующим. И верующие, если они честны, они думают, слушай, а я в какие ворота войду? Вот, Татьяна, вот вы в какие ворота собираетесь войти? Там из Сахара, Нефалима, Гада, Шимона, может быть, вы, Иуды. В какие ворота вот вам входить? Понимаете, и вот такие вот вопросы, они возникают именно из-за того, что Маркион внес вот эту ересь, противопоставление Торы и Нового Завета. А сам Иешуа, Иисус, он говорит, да скорее небеса вообще закончатся, чем хоть одна черточка из Торы уберется. Понимаете? И вот у нас вот этот вот конфликт. Мы не понимаем, так давайте мы Библию отредактируем. Вот. А лучше не так делать. Лучше сказать, Господи, я что-то не понимаю, но ты мне объясни, пожалуйста. Я буду стараться изучать твое слово и вникать в него искренне, честно, отвергая свою гордость, надмение свое, просто согнув вот так вот голову, буду говорить, Господь, научи меня, пожалуйста, вот тому, чего я не разумею. Все-таки мы люди, а он Бог. И вот он такую книгу написал, потому что любит нас. Так что же нам ее ковырять и унижать одни части над другими?
Да, дорогие, мы в прямом эфире. Спасибо, что вы нам пишете. Спасибо за эфир. Благословения шлете. И очень хотелось бы у вас узнать, для вас в чем ценность Нового Завета, а непосредственно Пятикнижия Моисея. Но мы обещали, что мы с тобой сделаем отсылки, да, чтобы можно было увидеть, как Пятикнижие Моисея раскрывает Христа, раскрывает Иешуа Машеха. Вот, например, давай прям пройдемся по всей линейке, да, буквально по несколько слов. У нас 9 минут, вернее.
Ну, начиная, можно да, начать прямо с заканчивая бытия, да, то есть
да.
Написано: и сказал Бог: сотворим небо и землю, да. И сказал там Бог, Бог там множественное число стоит. Это первое. Дальше. Мы понимаем, что вообще имя Бога, оно требует понимания. Потому что имя Бога, там стоит 4 буквы, Юд-Хей, Вав-Хей, которое неизвестно даже, как произносить. То ли Яхве, то ли Егова, то ли еще как-то. Вот. Но с Новым Заветом это имя раскрывается для меня лично как аббревиатура понятия Иисус Христос, Царь иудейский. На иврите это будет Иешуа Ханоцри, Вемелех Хайгудим. Те же, получается, буквы Юд-Хей, Вав-Хей. Когда на кресте вот его прибили, ему написали вот эту табличку, и фарисеи, они, увидев это, начали там бегать и требовать от Понтия Пилата, не пиши так, напиши по-другому. Почему? Они увидели, что имя Бога, которое нельзя было произносить с самого там начала закона Моисея, оно в законе Моисея уже было тогда как сокращение, аббревиатура «Иисус Христос, царь иудейский». Понимаете, вот если вы начнете Библию читать, каждый раз читая имя Бога как Иешуа, царь Мелеха Ягудим, царь иудейский, да, то уже вы начнете по-другому читать эту книгу. Попробуйте посмотреть вот таким образом, пользуясь подстрочными переводами, попробуйте посмотреть историю исхода евреев из Египта. Попробуйте посмотреть, как Господь выводит, сопровождая лично сопровождая. Написано там, я буду стоять спереди и сзади. И Господь сказал, я лично буду защищать. Да? И они увидели, как ангел, посланник Божий двинулся, и следующая строчка говорит, что это не посланник Бога, а Бог. Бог пошел там воевать с египтянами, Бог пошел ставить тьму для египтян, Бог убивал первенцев, написано, ну, и пошлю ангела, и потом написано, я пройду, лично пройду, понимаете? А дальше в книгах написано, что Господь являлся людям, люди думали, что это ангел, а потом вдруг понимали, что это Бог. Это там и чуть позже уже книг Моисеевых. А потом имя... Потом Господь раскрывается как Нехуштан, медный змей. Но понять это можно только уже читая Новый Завет, что это Он был, да, Господь. А потом мы читаем в Новом Завете, что вот этот камень, скала, из которой текла вода в пустыне для евреев, производя гигантское количество воды из камня, написано, что это скала и был Машиах. Ну, написано в синодальном переводе «Христос». Да, что люди были в пустыне, они говорят, дай нам пить. И Господь говорит Моисею, ну вот ударь по скале, и из нее пойдет вода. И первый раз Моисей там посохом дотронулся до скалы, из нее просто излилась вот эта вот спасительная вода для народа. Но кто-то воспримет это, волшебник, да, волшебник Моисей. А в Новом Завете мы читаем толкование этого, что это был сам Машиах, Мессия. Почему второй раз, когда Моисей стал бить палкой по скале, Господь уже рассердился на Моисея, потому что Господь не позволяет по Мессии бить палкой. Вот так вот. Он второй раз ему сказал, скажи скале, чтобы она дала воду. А Моисей взял палку, начал бить, и Господь сказал, слушай, ну ты не войдешь теперь в землю обетованную, потому что ты бил по скале, которая есть Мессия. Машиах. Это я только начинаю говорить, Татьяна. Это там столько всего такого, что если мы читаем это как Божью книгу, то и там имея богатство и Нового, и Ветхого Завета,
соединив вот это вот все как мудрый домостроитель, мы начинаем такие вещи понимать, что Господь был всегда, Он всегда был вовеки тот же, тот же. Это был Мессия. И Писание там часто говорится, что это Бог, Спаситель и Искупитель. То есть Бог про себя в Ветхом Завете, в Пятикнижии, Он говорит о себе такие титулы и в пророках, что Он есть Бог, то есть там слово Юд-Хей-Вав-Хей, Яхве, да? Я есть Яхве, я Машиах, я Гоэлах, там, да? Гоэль, Искупитель, Искупитель. То есть Бог всегда говорит, вот я, вот Он, Бог-Творец, Бог-Спаситель и Бог-Искупитель. И Ветхий Завет нам начинает объяснять, зачем нам вообще Спаситель, зачем нам Искупитель. И без понимания к своей грешной природе мы и не понимаем, зачем Он нам нужен. То есть, конечно, перечисление заняло бы огромное количество времени. Я только в книге Иова, там у меня полтора часа заняло описание признаков Мессии в книге Иова. А она была написана до Пятикнижия Моисеев, вот по хронологии.
Понимаете? Да, она считается более древней книгой.
И для него это все было открыто. Поэтому там такое богатство вообще вот Иешуа, который был до сотворения земли, который творил, создавал землю, там, да, и потом спасал свой народ с самого начала.
Да, начала. Простая мысль такая
в заключении, наверное, что наш искривленный разум, а я утверждаю, что и у христиан разум искривленный, он так чуть-чуть исцеляется, но все равно искривлен. Нам сложно очень понять простые вещи. Простые вещи. Что Бог – это Бог, Его имя – Спаситель. Его имя означает ровно то, что значит Его имя. Понимаете? И вот Бог – Спаситель – это понятие, введенное Ветхим Заветом. И полностью уже раскрывшееся, окончательно раскрывшееся в Новом Завете. Но само вот понятие «Спаситель» и само понятие человечества, которое нуждается в нем, оно было вот оформлено, донесено до нас именно в первых пяти книгах Библии. Вот так вот я бы ответил на это.
Да, слушай, спасибо. Но я поняла одно, что нужно делать эфир, что нужно делать эфир про Иова. Вот, поэтому будем его делать. Дорогие, ну я бы еще здесь, конечно, упомянула, естественно, такие вещи, как, конечно же, да, упоминание патриархов, того же Иосифа. Мы часто об этом говорили, что он был таким Иосиф и
Моисей. Я не слышу, к сожалению, Татьяна.
Иосиф и Моисей были такими спасителями своего периода. Мы говорили, что очень много отсылок, конечно, у Иакова и Авраама с отцом и сыном, и много-много чего другого. То есть здесь действительно мы неоднократно об этом в эфире говорили, но сегодня, Виктор, выделил такие интересные моменты, аспекты. Вот. Я думаю, что итог следующий, что Ветхий Завет нам нужен, что без него мы не сможем полностью разобраться в послании Нового Завета, и что действительно Библия, она написана, оставлена для нам от Бога, для того, чтобы мы ее воспринимали все-таки целостно, как целостную историю. Дорогие, спасибо вам. Виктор, если ты меня слышишь, спасибо тебе. Не знаю, слышишь ты меня или нет, но в любом случае спасибо большое за эфир. Услышимся мы, надеюсь, как всегда, в следующий понедельник. Дорогие, шалом, мир вам, счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.